Давайте мы продолжим. Мы говорим сейчас про отвесы с вами. В чем причина важности того, чтобы проповедь наша была выверена? Причина, почему очень важно, чтобы наша проповедь была выверена и была четкая линия. Вот вы слушали сегодня брата Вячеслава, он говорит, что, ну, скажу заключительную его мысль, да, вот он говорит, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И потом совершенно разносторонние примеры. Примеры про исцеление слуги сотника, про воскрешение сына Наинской вдовы, про хождение по воде. Друзья, вот вообще, каким образом можно эти примеры сказать в одной проповеди, чтобы они как-то увязались в голове у человека и не рассыпались, как шарики, когда бросаешь, они рассыпаются из подшипника шарики, вот рассыпались и все. Как это сделать? Посмотрите, какой хороший связующий элемент. Как проявился свет, который, свет великий, Христов, свет великий в жизни Христа. Как он проявился в исцелении расслабленного, как он проявился в изгнании бесов, как он проявился в том, что хождение по воде и так далее. Как все это... Вот вы обратили на это внимание, да? То, что вот связующий элемент. И, в общем-то, я вот сидел, и действительно я подумал. Вот как-то я раньше читал этот текст, что вот народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. Ну, как-то вот Христос, свет великий. А вот действительно, воскрешение сына. Вот эта наинская вдова увидела свет великий. Воскрешение человека, сына, да, там, исцеление больных и так далее. Все это очень связующим. Поэтому вот эти отвесы, то есть вот эти связующие элементы, они должны быть. Почему? Когда человек говорит что-то, и логика его размышлений не совсем понятна, то происходит три огромных проблемы. Первое, когда человек пытается понять человека другого, проповедника, и не понимает его, он в конце концов бросает эти попытки и начинает думать о чем-то своем. Вот это сильная проблема. Друзья, мы живем в обществе, в котором огромное количество информации, где очень много дорог, где очень много знаков. Вот когда мы сейчас едем на машине, я думаю, как раньше люди ездили без навигатора, как вообще-то возможно? Столько развилок, особенно там Москва, Петербург, развилки, все это. Как без навигатора ездить? А раньше же ездили без навигатора, да? Просто сейчас увеличилось количество всего этого, увеличилось. То же самое с информацией. Вот если вы почитаете проповеди Иоанна Златоуста, или даже проповеди Спержина, вы увидите, что они не настолько четкие и точные, как вот мы сейчас этого требуем. То есть проповедь Иоанна Златоуста – это как мысли такие текущие, то в одну сторону, то в другую сторону. Такие, знаете, а он называется Златоуст. То есть у него золотые уста. Почему? Ну, одна причина, что он говорил не на нашем языке, и тут перевод, конечно, вносит свои коррективы. Но другая сторона, что раньше не было столько информации. Люди, они сейчас вынуждены в этой информации как-то абстрагироваться от нее, не замечать ее. Везде шум, везде реклама, везде вот это все. Они как бы защищаются. Вот мы сейчас говорим о том, что бедствие нашего времени – это отсутствие внимательности. Это действительно бедствие. Но это почему бедствие? Потому что это защитный организм, защитная реакция организма. Если человек будет внимательный ко всему, то он с ума сойдет. Понимаете? И поэтому вот это притупление внимательности в нашем мире информационном, оно распространяется на проповедь. И чтобы вот это учитывать эту проблему, что люди не очень внимательны, нам нужно выстраивать проповеди лучше, чем это делал Иоанн Златоуст. Да, может быть, мы мысли глубже не скажем, но сама проповедь может быть более тонкая, более четкая, конкретная, в цель бьющая. Это решает проблему того, что люди невнимательны. Это решает проблему того, что люди, им проще, когда вот они слышат четко построенную проповедь, которая выстроена в одну линию. Вторая проблема, друзья, когда четкой линии нет, когда нет вот этой последовательности и конкретной вот одной такой направленности, тогда люди начинают додумывать того, чего вы не говорили. В моей практике это было бесчисленное множество раз. Я стараюсь свои проповеди делать четко, но ко мне иногда подходят и говорят, вот ты свои проповеди сказал. И ссылаются на меня, и я я так не говорил и не думал говорить этого. Такое бывает. Почему? Люди додумывают. И третье и последнее, друзья, что люди просто плохо запоминают. Вот они ушли. Мне кажется, что если вот сейчас это пройдет, например, недели-две, и вас спросят, о чем брат Слава проповедовал? И вот вы можете думать, а потом скажете, свет великий. И вы вспомните, и наинскую вдову вспомните хождение по воде. Вы как бы все вспомните, потому что у вас это вот все привязано к основной идее. Так же, да, друзья? Оно все привязано. Если бы основной идеи не было, очень сложно вспомнить. Поэтому, друзья, вот четкое построение, ну, во-первых, человека... легче воспринимать, оно лишает возможности человеку додумывать, и оно дает человеку возможность запомнить вот эти три очень важных фактора. И поэтому надо над этим работать, и поэтому нам нужны отвесы. Отвесы, я сказал, первый отвес – это в виде вопроса. Самый простой, самый лучший вопрос. Ну, например, сегодня мы это увидели на примере, как проявился свет великий еще одну кофе мне? Нет? Это не мне. Вот, как проявился свет великий в жизни Иисуса Христа? Яркий вопрос. Еще сегодня вопрос, какой сегодня еще вопрос был, друзья, у брата Славы в его уроках? Почему ученики пошли за Христом? Вопрос. Вам интересен вопрос? Интересен. Мне интересен. Ответы получили? Потому что Христос их пригласил в свой дом, потому что Христос явил чудо, там и так далее. Ответы конкретные были. То есть вот вопрос, вот ответ. Друзья, и я скажу, что иногда бывает такое искушение, что вот мы какой-то один метод изучим и боимся его часто использовать, потому что, ну, приестся. На самом деле нет. Вспомните Брюса Ли, который сказал, я не боюсь человека, который изучает 10 тысяч ударов, я боюсь человека, который изучает один удар 10 тысяч раз. Вот, то же самое и здесь. Изучите этот метод. Пусть это будет ваш основной метод вашей проповеди. Да какая проблема? Вот я сколько слушаю проповедей Николая Степановича. Ну, я не помню, ну, может быть, у него бывают исключения, но в основном он говорит, начинает так. Братья и сестры, моя проповедь будет содержать 8 пунктов, вот, чтобы вы знали. Займет она час. Я не буду выходить за пределы вот этого текста. Мы сориентируемся только на нем. Вот слышали вот этого от него? Да постоянно. Ну, нормально, нормально. Вот мне говорили, Денис, не надо вот все время вот первый пункт, второй, третий. А мне легче. Я говорю, братья и сестры, первый пункт моей проповеди. Постоянно так говорю. Я проповедую каждое воскресенье, каждую среду, каждую пятницу. И ничего, и народ не разбежался еще и слушает. Ничего страшного, друзья, ничего страшного, если вы какие-то методы применяете постоянно. Пусть мысли будут разные, пусть мысли будут оригинальные, примеры хорошие, а методы пусть одни и те же. Поэтому вот метод, вот когда мы задаем к тексту вопрос, тема это вопрос, ну вы уже все поняли, да? А пункты это что? Напишите слово ответа на вопросы, я пока хлебну кофе. Сейчас, просто у меня все там... Извините. А пункты ответа на вопросы. Друзья, следующий отвес, который можно применить, отвес, это отвес в виде ключевого слова. То есть ключевое слово. Одно слово, давайте, это значит первый пункт был, второй отвес, это ключ, ну у вас это есть, да, там, в виде ключевого слова. Ключевое слово, вот, ответ в виде ключевого слова. Вот, это одно слово, которое свяжет все пункты. И это слово чаще всего употребляется во множественном числе. Ну, какое слово? Например, шаги, пути, качества, свойства, причины. Понятно, да, мысль? Например, шаги, которые привели женщину к исцелению. Первый шаг. Она признала, ну, которая страдала кровотечением, помните, да? Первый шаг. Какой шаг привел к исцелению? Первое. Понимание своей болезни, что она больная. Это первый шаг. Второе. Это признание факта, что никто ей помочь не может. Третий шаг. Это признание факта, что ей может помочь Христос. И четвертый шаг какой? Прикосновение ко Христу. То есть четыре шага, которые привели эту женщину к исцелению. Так. Ну хорошо, да, это я на ходу придумываю, поэтому да. Первый шаг, понимание того, что она больна. Второй шаг, желание исцелиться, да. Ну, это, наверное, все-таки в понимании того, что Христос может исцелить. Друзья, давайте мы сейчас не будем заострять внимание, здесь основная мысль. То есть, например, ключевое слово шаги. Шаги, которые привели женщину ко Христу. Первый шаг, второй, третий, четвертый. Понимаешь, что болеет, без понимания, что ты болеешь, ты не будешь нуждаться в исцелении. Желание исцелиться, есть люди, которые не желают исцеляться, которые смиряются со своими болезнями. Третье, понимание, что никто не может исцелить, потому что она попробовала. Четвертое, понимание, что только Христос может исцелить. Но этого тоже недостаточно, понимание, что только Христос. Если человек понимает, что Христос исцелит, но не придет ко Христу, то она не исцелится. И четвертый шаг. Друзья, вот это связующий элемент. Если мы берем ключевой, если мы берем отвес в виде ключевого слова, и ключевое слово используем в качестве вот этого отвеса, то получается в пунктах что у нас будет? Обязательно слово «шаг» или «подразумеваться». Например, какой шаг она сделала? Первый шаг вот это, второй шаг вот это. Конечно, не обязательно уже это слово в пунктах озвучивать, но оно там подразумевается, чтобы, например, ну допустим, вот, допустим, давайте пример придем. Первый шаг, она поняла, что она больна. Второй шаг, она захотела исцелиться. Третий шаг, она испытала все и поняла, что никто ей не поможет. Четвертый шаг, ей кто-то сказал о Христе. Подходит или нет? Но это же не ее шаг. Это же ей кто-то сказал. Уже, друзья, уже вот это понятие, оно чуть-чуть искажается. То есть первый шаг понятно, она поняла, что болеет. То есть первый шаг, она понимает, что болеет. Второй шаг, она хочет исцелиться. Третий шаг, она ищет исцеление и не получает, и приходит к выводу, что никто. А тут вдруг шаг ей делают. Кто-то рассказывает о Христе. И мы сразу видим, что это не подходит под эту проповедь. А вот другой, да, вот, а если перефразировать и сказать, какой шаг? Узнать о Христе, понять, вот, да, вот как бы, понимаете мысль? То есть то же самое, та же самая мысль, но она переформулировав, она становится более ровной. И это важно, друзья, это очень важно. Вот брат Слава рассказывал сегодня, что вот постукатурили стену, а потом свет поставили и более лучше постукатурили стену. Вы знаете, я очень радуюсь, что у нас среди наших братьев есть братья-профессионалы в некоторых вопросах. Это хорошо, когда человек может быть профессионалом в чем-то. Это очень хорошо, надо стремиться к этому. Не так делать тяп-ляп, а чтобы профессионально, чтобы люди уважали. Друзья, это приятно, что есть братья, которым можно что-то доверить, они сделают очень хорошо. И я знаю братьев, которые иногда часами там ковыряются над какой-то ерундой, лишь бы потом сделать хорошо. Но то же самое и в проповеди, друзья. Да, вот мы написали конспект за 10 минут. Не факт, что он идеальный. Он может быть хороший, он может содержать какую-то хорошую мысль. Но давайте поработаем, чтобы вот эти вот всякие вот неровности, мы их могли вот все-таки выгладить. И чтобы более четко, более филигранно, более хорошо сделать этот конспект, чтобы, ну вот просто идеально. Не для того, чтобы нам сказали, ой, какой ты мастер, а для того, чтобы люди лучше поняли, вот для чего. Не для нашей гордости, а для того, чтобы слово, которое мы проповедуем, оно было очень четким. Я рассказываю, например, часто. Однажды мы ехали на большое молодежное общение далеко, и меня брат на машине вез, и мы далеко ехали. Мы едем, и этот брат, который меня вез, говорит: «Денис, а ты посчитал, сколько стоит твоя проповедь?» Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Давай посчитаем, сколько стоит твоя проповедь». Он говорит: «Дорога занимает, ну, допустим, там 500 километров туда, 500 обратно, ну, там, или не помню, 1000 туда, 1000 обратно, допустим, 2000 километров. Сколько на бензин тебе оплатит дорогу?» Ну, 2000 километров, это 20 литров бензина, это, грубо говоря, ну, по современным деньгам, это сколько там, 8000 рублей, да? Там 6, ну, 6000 рублей, допустим, 6000 рублей. Хорошо. Сколько людей соберется? Ну, 1000 соберется человек. Хорошо. Сколько потратит деньги на кормление? Ну, допустим, там 100 тысяч, да? Ну, допустим, да. Сколько, и вот это, все посчитали, посчитали. Сколько будет проповедников? 5. Поделим это на 5. Друзья, когда я услышал цифру, сколько стоит, вот, то есть я выйду, и вот ради того, чтобы я вот вышел и 40 минут проповедовал, люди едут издалека, люди тратят деньги, лишаются деньги на работе, ну потому что они работают, да, тратят деньги на бензин, на еду, на все. Ну понятно, там есть еще общение, это все тоже понятно, но теоретически, как бы вот эти все вот эти затраты, они делятся между 5 проповедниками. И я выхожу, друзья, это же колоссальная стоимость финансовая. Но кроме финансовой стоимости, в ваше собрание пришел человек, за которого, может быть, мы молились и постились, и он единственный раз пришел человек, и он должен услышать слова, которые ему нужны. Какая стоимость моей проповеди? Вообще очень высокая, да? Ну, не скажу вечность, потому что Бог-то с ним дальше работает, но все равно очень высокая стоимость. И представьте, вы пришли, пришел человек на собрание, а вы там сказали, не знаю, не пойми что. И, конечно, стоимость очень высокая. Поэтому, друзья, не надо жалеть время работать вот над четкостью формулировок, над четкостью. Как я всегда, мне нравится, когда вот этот известный писатель-то российский Набоков, ну, не сильно хороший, но известный, вот, и он, когда уехал в Америку, там, вообще не важно. Он написал статью и отправил эту статью в журнал. И ему его спрашивают, присылает этот редактор ответ. Он говорит: прекрасная статья, мы ее публикуем, только вот в этом абзаце вам нужно немножко изменить. И он пишет ответ: я не могу прислушаться к вашему совету, потому что я над этим абзацем работал месяц. Вот, то есть он там все четко выиграл, все слова у него, все четко. Это, конечно, мастер слова. То есть вот Булгаков, Набоков, вот эти два человека, оба не сильно хорошие писатели в некоторых случаях, да, тот мастер Маргарит написал, это тоже некоторые книги написал, вот такие не сильно хорошие. Но оба человека просто мастера слова. Они могли одним словом просто, я не знаю, отразить, двумя-тремя словами отразить сущность. Вот, например, знаете, когда Эрнест Хемингуэй, он был в таком коллективе, и там был спор, можно ли написать рассказ содержательный, в котором всего 6 слов. Вот рассказ можно написать за 6 слов? Вы не знаете этот пример? И Эрнест Хемингуэй написал рассказ: «Продаю детские ботиночки неношенные». Вот. Там такой рассказ. Как-то так, да, было сначала? «Продаю детские ботиночки новые». Что-то такое неношенное, короче. А это было еще во времена голода. И, ну, сразу понятно, почему неношенный. Ребенок умер, поэтому и неношенный. И это очень трогательный рассказ. Всего 6 слов. Он вошел в антологию короткого рассказа. Или когда этого же Набокова попросили описать бал великосветский. Он говорит: мне для этого надо 6 слов. Плечи, свечи, встречи и речи. Вот это бал, понимаете? Вот, когда его, ну, то есть 5 слов, да, встречи, свечи, плечи, речь, 5 слов, все. Друзья, то есть, ну, рисуется или не рисуется? Вот, он всегда ходил с книжечкой, всегда, как Экклесиаст, подыскивал изящные изречения, всегда записывал. Когда однажды он увидел одного кавказца, он посмотрел на него и написал: его нос был крепок, как локоть. Понимаете, друзья, ну, это же так и есть, вот, ну, локоть, это вот нос, понимаете? Гениально, но ведь кому это в голову придет? Это все люди, которые работают ради искусства, ради какого-то мастерства, ради своей гордости иногда, ради просто потребности, чтобы писать. А вот мы же работаем над Словом Божьим. Мы должны быть, как экклесиасты, подыскивать изящные изречения. Поэтому вот эти все шаги, вот это все, это очень важно. Итак, следующий наш отвес, это отвес в виде ключевого слова. Например, слово «шаги». Слово «качество». Качество доброго служителя. Качество примерного христианина. Например, да, какие еще могут быть? Очень много этих слов, но их особенность, они во множественном числе. То есть слово во множественном числе, оно дает нам вот как бы вот этот связующий элемент. Например, что еще может быть в виде вот этих ключевых слов? Ну, допустим, откровения, которые получил, например, Иоанн на острове. Или, допустим, ну, я не знаю, сейчас вот не могу вспомнить много. Но вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть, когда читаете вот текст, вот очень часто вот это помогает, вот и вопрос, тема вопроса, и вот шаги, ну, в смысле, ключевое слово, оно помогает связать текст, который, ну, казалось бы, вообще никак не связан. Ну, как мы сегодня слышали у брата Славы, вот эти все несвязанные события связались при помощи текста «Свет Великий». И вот то же самое, вот читаем, например, вот историю о вдове, которая просила защитить от своего, ну, вот неправильный судья. Вот как эту притчу раскрыть? Как ее связать? Можно какое-то ключевое слово, например, качество вдовы, или почему, или если вот в первом случае, почему этот человек ответил, ну и так далее. Это все как бы хорошо. Вам это понятно, братья? Понятно. Третий вид отвеса, ну их вообще много, конечно, их можно писать и много разных, но это самые простые. Это отвес в виде лестницы. Друзья, это очень хороший способ изъяснения некоторых истин, в которых есть развитие какое-то. Вот развитие. Друзья, то есть ответ в виде лестницы. То есть что такое в виде лестницы? То есть вот такой у нас идет лесенка, да? Чем, ну, у нас такая лесенка, да, какая есть. Друзья, чем характеризуется лестница? Чем она характеризуется? У лестницы есть ГОСТы. Вот ГОСТ, вот на это есть, как вы думаете, да? И вот на это есть ГОСТ. И на это, и на это. И лестница, что она хорошо? Она помогает нам добраться отсюда, вот до сюда. Как недавно я услышал, что ученые изобрели средство, которое помогает переходить сквозь стены. И это средство дверь. Вот. То есть эта лестница, она помогает нам подняться с одной высоты на другую. Давайте представим, друзья, что вот эта высота существует, вот она существует, а лестницы нет. Можно ли подняться на эту высоту? Можно, но трудно. Ну, например, какой-то молодой, сильный человек поднимется, Два человека поднимутся, помогая друг другу. Бабулечка с палочкой не поднимется, маленький ребенок не поднимется. Вот то же самое и в каких-то истинах познания. Есть истина познания очень сложная. Вот, допустим, вчера мы рассуждали о довольно сложном тексте «Носите бремена друг друга». Вот этот текст, ну, в смысле, не «Носите бремена друг друга», а «Каждый должен». Да, вот немощи друг другу, да. И смотрите, чтобы нам понять эту мысль окончательно, нам достаточно долгий процесс надо было пройти от исторического фона и так далее. Если бы на вашем месте сидели мужи с бородами, профессора богословия, которые всю жизнь изучают Библию, возможно, им достаточно было бы сказать, вот эти, они все поняли, все, они уже на эту высоту забрались, им не нужна эта лестница, они все поняли. Так можно такое быть, да? Человек уже все знает, но человек, который не знает, ему на высоту трудно забраться. Более того, если, например, у этой лестницы убрать, допустим, одну ступеньку, то уже усложняется, потому что надо перепрыгивать и более высокий подъем преодолевать. Тоже сложно. Поэтому есть ГОСТы. Нельзя делать более высокие, надо соразмерно делать. Есть ГОСТы у этого. Какое-то время надо на нем постоять, чтобы дальше идти и так далее. Друзья, вот то же самое в проповедях. Если мы ведем человека от одной истины к другой истине, ведем человека, то очень легко и важно это делать по лестнице, по поводу, планомерно объясняя и увеличивая сложность и поднимая. И через какое-то время человек, начав отсюда, приходит к этой мысли, и он понял. Если вы начнете отсюда и сразу скажете эту мысль, он просто ее не поймет, или обвинит вас в ереси, или еще что-нибудь, или просто скажет, это неправильно. Но потихонечку его подводя, вы можете подводить. Вот этот метод, друзья, очень прекрасно, хорошо, лучше всего работает с повествовательными текстами. Например, «Жизнь Иосифа». Вы задаете какую-то начальную точку. Например, допустим, вот взять, ну, допустим, не жизнь Иосифа слишком просто, а вот, допустим, возьмем, да. Ну, например, авторитет Павла, да, допустим. Да, вот хороший пример из нашей вчерашней темы. Авторитет Павла. Нет авторитета, есть авторитет. И вот он по лесенке добрался, да, по лесенке. Но вот авторитет Павла, насчет авторитета Павла, можно так разобрать, можно. Но здесь есть одна особенность, друзья, важная, обратите внимание. Дело в том, что когда вы будете говорить об авторитете Павла, там на самом деле все равно, в какой последовательности вы будете излагать. Например, вы скажете об ответственности, потом о реакции, никакой разницы нет. А вот в методе лестницы вот это важно. Это важно. А? Последовательность важная, важная последовательность, да. Да, динамика развития, это то же самое. Динамика развития. Вот, например, Иуда. Здесь он апостол, вот здесь он апостол, да? Апостол. А здесь он кто? Предатель. Можно посмотреть, ну, как бы, в данном случае, конечно, не восхождение, а снисхождение, вот в эту сторону. Как это было? Можно посмотреть? Да, у него были внутренние проблемы. Эти внутренние проблемы решали, он воровал, он не открылся Христу, он не признался. Вот это все. И здесь важна последовательность. И мы видим потихонечку, что человек скатился до уровня предателя, а потом вообще, я даже думаю, что уровень предателя вот здесь. А здесь он умер, он в аду оказался. То есть человек, который был избран к апостольству, для него было приготовлено трон, один из 12 апостолов, да, на тронах восседает, а он оказался в аду. Какой путь он прошел, чтобы это случилось? Да, Саша? Ну, примерно так, да, в какой-то мере. То есть мы показываем взаимосвязь. И знаете, что хорошо? Хорошо, что человек смотрит вот на эту взаимосвязь и говорит, стоп, а я-то вот здесь. И он видит себя, где он находится. И он думает, я не хочу туда идти, я хочу туда идти, поэтому мой следующий шаг будет вот сюда. Понятна логика, да, друзья, да? Да, вот прекрасный пример, это Саул. Тоже, сначала он был кто? Царь. Ну, можно наоборот, да, сначала он был никто, потом царь, потом никто и так далее. То есть здесь вот эта лесенка, друзья, она очень-очень удачный способ. Потом, в Библии, особенно в Новом Завете, достаточно много уже готовых лесенок, которых даже не надо изучать, которые надо просто выписать. Ну, например, покажите вере вашей добродетель, добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – братолюбие, терпение, в терпении – братолюбие, в братолюбии – любовь, да? И так вы увидите, там, откроется вам свободный вход в Царство Небесное. То есть вот она лесенка. И если человек хочет показать любовь, ну, любовь имеется ко всем людям, как ее показать, любовь ко всем людям, если нет любви к братьям, да? Как тебе показать любовь к братьям, если нет терпения? Как у тебя будет терпение, если у тебя нет воздержания? То есть вот оно идет, постепенная лесенка. Она очень простая, она очень в Библии. Покажите вере вашей добродетель. Чтобы, друзья, иметь любовь ко всем людям, тебе нужно начать с добродетели. Никогда ты никого не полюбишь, если не будешь делать человеку добро. Кого мы больше любим, друзья? Вот я недавно прочитал потрясающий рассказ, я просто удивлен. Это небольшой рассказ, называется «Двойная фамилия». А вот Дины Рубиной. И вот там такая интересная история, что, ну я прошу прощения за некоторые подробности, там интересная история, что у одного человека, который долго ждал сына, наконец его жена в положении, она рождает сына, и вдруг он узнает, что это сын не от него. И вот она возвращается с роддома, и он ее встречает с этой вестью, что я знаю, что сын не от меня. И, конечно, он очень разочарован, он уже собрал чемоданы, чтобы уйти, И вдруг она вернулась с больницы, с температурой высокой, и она падает, значит, ну, в обморок там или как-то, и ее увозят в скорую, а ребенок остается здесь. И ему надо ухаживать за этим ребенком. Ну, он же не бросит ребенка, она умирает, правильно, да? Вот, и он начинает ухаживать за ребенком, а она 40 дней, по-моему, или 30 дней находится в больнице. И она приходит тогда, когда он уже 30 дней с этим ребенком и ночами, и молоко ему искал, и лечил, и там мыл, и все. И он говорит, я не могу уже этого ребенка отдать. То есть он сначала его ненавидел, и ее, и ребенка, и это чужой, а потом он говорит, что, ну, и потом, ну, история продолжается, и он уже взрослый, этот ребенок, и все равно он его любит, и это его сын. То есть почему? Он о нем проявлял заботу. Если бы он ушел в тот день, это для него бы сыном не было. Друзья, вот то же самое и здесь, да? Что добродетель, если человек не оказывает добродетель, ни о какой любви не может быть и речи. Можно говорить о любви тысячу раз, но не будет этой любви, если не будет начала добродетели. Вот она лесенка. Но и другая сторона, идти в эту сторону, да, в эту сторону. Кстати, здесь очень интересно, я всегда это рассказываю про рассудительность. Самый-самый любимый текст, который использует наша плоть, для того, чтобы оправдать свое нежелание кому-то помогать, это текст о рассудительности. В добродетели проявите рассудительность. Да? Как Михаил Иванович Хорев рассказывал, как в одну церковь он предложил там помочь одной семье. Стоит брат и говорит, в добродетели проявите рассудительность. И сел. А я его спрашиваю, а что вы хотели сказать? Я хотел сказать, в добродетели проявите рассудительность, и все. Ну а что вы подразумевали? Ну что подразумевал? Ничего не подразумевал, текст прочитал. Не, ну все-таки вы какую-то мысль хотели сказать? А что, я не могу текст прочитать? Короче, его вывели, этого брата. И Михаил Иванович стал спрашивать в церкви про этого брата. Что за брат? Ну, все так как-то мнутся. Он говорит, вот если бы он уехал, вы бы дали ему хорошую характеристику? Они говорят, любую бы дали, лишь бы уехал. Вот. То есть, друзья, вот человек, да, в добродетели, то есть явно человек, он это слово оправдывает свое нежелание помогать. Это в добродетели проявить рассудительность. На самом деле, конечно, друзья, здесь не идет об этом речь, потому что если здесь имеется в виду, если предположить, что здесь имеется в виду, что в добродетели проявите рассудительность, то есть рассудите и не дайте, то знаете, как написано? В добродетели проявите рассудительность, то есть рассудите, а в рассудительности проявите что? Воздержание, то есть не дайте, вот воздержитесь. А воздержание что? Терпение. То есть очень хочется дать, но вы рассудили, воздержались и терпите. Но так сильно хочется дать человеку, да, вот деньги пожертвовать, все помочь, но я терплю. В терпении я проявляю что? Благочестие. Вот оно настоящее благочестие. Не дать, терпеливо не дать. Ты куда побежала, жена? Я хочу дать. Нет, сиди, терпи, не давай никому ничего. Вот. А в благочестии уже братолюбие, и в братолюбии вот она настоящая любовь. Друзья, конечно, не так. Конечно, это совершенно другой текст. Этот текст не побуждает нас не давать, а побуждает, наоборот, проявить рассудительность о том, как сделать то, что тебе говорят. Как один брат у нас проповедовал в Тольятти, очень хорошая проповедь. Он такой брат говорил, и до сих пор помню, это уже было много-много лет назад, такой строгий брат, такой, знаете, он сейчас советует церквей. Он говорит, моя проповедь будет так. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Все-таки молодежь сразу оживилась такая. Все. А он говорит, вот если вас просят помочь нищему, ну никак нельзя, нет возможности. Но очень хочется, можно помочь. Если вас зовут на благовестие, ну никак нельзя. Работа, учеба, ну никак нельзя. Ну очень хочется, можно поехать на благовестие. Друзья, вы знаете, вот то же самое рассудительность. Вот если добродетель, да, ну никак не, ну нет возможности, ну очень хочется, ну рассудите и сделайте, все у вас получится. Друзья, вот это, конечно, там есть и более глубокие значения этого текста, но вот пока так. То есть, а? Но я понимаю, я говорю, там есть более глубокие, там есть более глубокая мысль самого текста. А мы сейчас говорим о лесенке, друзья, я понимаю, что здесь есть другие уровни, как бы скажем, такого, да. Ну ладно, друзья, сама лесенка. Еще одна лесенка послания к Коринфянам. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которым вы спасаетесь. Вот Евангелие спасаетесь. Если только, помните, да? Преподанное удерживайте так, как я проповедовал. То есть лесенка определенная. Ну и так, итак, друзья, эта лесенка, она прекрасно подходит для того, чтобы нам смотреть на развитие личности человека, на воспитание его характера, на действие Божие под каким-то, с каким-то народом. Например, вы можете посмотреть на Ветхий Завет, как Бог работал с народом израильским. Или вот интереснейшая тема, как он работал с народом Самарии. Вот Самарии, когда вот Равам разделил, да, когда вот 10 колен разделился с Равамом, и вот там это вот целое государство, оно потом ушло в ассирийский плен, вот это все государство. Как вот Бог с ними работал? Это очень интересно, очень интересно. Работа Божья вот с теми, кто отступил от него. Очень интересно. И вот так по лесенке разместить, и мы увидим какую-то вот эту линию, вот увидим. У меня есть большая проповедь на книгу Аввакум. Называется «От уныния к радости». Вы помните, с чего начинается книга Аввакум? Господи, доколе это все, это почему я это все вижу? Там такое упреки Богу, там такое уныние, там такая вот, ну, депрессия. А чем заканчивается книга Аввакум? Если не даст плода, маслина, если ничего, то я все равно буду радоваться Господи, да? То есть она начинается от депрессии, а заканчивается, ну, не просто радостью, а каким-то торжеством радости. Какой путь прошел Аввакум, чтобы достигнуть вот этого, пройти этот путь? Какой путь он прошел? Вот исследуйте этот текст, очень интересно. То есть метод лестницы, он помогает нам увидеть какие-то большие объемы и структурировать их. Или, сейчас, секундочку, или он помогает нам открыть вот эти вещи, вот эти лестники уже описанные, как я сказал, например, от добродетели к рассудительности. Пожалуйста. За жизнь братья, друзья, масса вариантов, прям масса вариантов. И за жизнь народов, и за жизнь людей, и за воспитание каких-то качеств внутри человека. Например, Иаков пишет, вера Авраама достигла совершенства. Так, да? То есть она не была совершенна от рождения, она достигла совершенства. То есть вера Авраама стала совершенной. Ну а какая вера Авраама была в начале? Мы видим, что он и в Египет сходил от голода, мы видим, что он и вероломно поступал по отношению к своей Саре два раза, мы видим, что он много что делал, мы видим, что он обвинение Богу бросал, говорит, ты не дал мне потомство, что ты мне дашь? Это Авраам говорит, да? То есть вера Авраама была не всегда совершенной. Давайте посмотрим, а как же вера Авраама достигла совершенства? Какой путь прошла вера Авраама, чтобы достиг совершенства? Это очень интересно. И поэтому, друзья, этот метод лестницы, он или в эту сторону, или в эту сторону, он хорошо работает. Он помогает нам выстроить вот эту понятную схему. И потихонечку, шаг за шагом мы идем по этому методу и изъясняем какую-то тему. И здесь тоже хорошо, если вдруг вы, например, занимаетесь молодежью, с подростками, с детьми, и, допустим, вы взяли вот этот метод и расписали, вы можете один шаг, это одно занятие. Вообще здорово. У нас в молодежи была тема «От пастуха до царя». У нас была такая тема. То есть мы ее разбирали полгода. То есть сначала Давид был пастухом, а потом он стал царем. Какой путь прошел Давид от пастуха до царя? И мы рассматривали семья Давида, одно занятие, его отношение в семье, его отношение к служению, его отношение к Богу, его отношение. Вот путь от пастуха до царя, какой он прошел. И каждый этот шаг был... в течение полутора часов раскрывался, каждый шаг. Но молодежь не путалась, почему? У них перед глазами была вся эта схема. В начале занятий я говорил, давайте вспомним, что мы говорим от пастуха до царя, что мы уже прошли вот такие-такие шаги, сделали, нам осталось сделать вот такой шаг, вот такой, все как бы это. Они наглядно видят, и путаницы не происходит, как карта такая. Пожалуйста, вопросы, мнения, дополнения, все что угодно. Нет, да? Как фамилия? Логвиненко. Ну, у некоторых людей мысли сходятся, знаешь, да? Вот. А? У некоторых людей мысли сходятся. Есть пословица такая. Но я не буду говорить у кого. Вот. Друзья, нет, я не знаю такого Лобиненко, к сожалению. Был бы рад с ним познакомиться. Ой. Ушел, да, вечность? Друзья, есть вопросы? Поэтому, когда вы составите конспект, напишите, и он вам покажется чудом гениального творчества, да? Приложите к нему какой-нибудь ответ, задайте вопрос, ключевое слово, выстроите лесенку, посмотрите. И вы знаете, интересно, что я вот читал некоторые книги, которые написали авторы, ну, книг, то есть писатели. И вот все, вот, ну, большинство вот этих авторов, они говорят, есть такое понятие, как надо дать книге вылежаться. То есть вот написал книгу, потом положил ее в ящик стола и вернулся к ней через 2 недели. И посмотрел свежим взглядом. И ты увидел, ну, то, что не увидел раньше. Как бы глаз же замыливается у человека, да, такое понятие есть, как бы он не видит некоторые вещи. Вот с конспектом то же самое. Я, например, так нередко делаю. Вот я напишу конспект, но я 2 недели не даю вылежаться, конечно, но хотя бы день. Вот написал сегодня конспект, и все, и положил, и забыл. Все, я про это не думаю, все, забыл. На следующее утро посмотрел, и ты увидел. Увидел вот шершавости, увидел какие-то моменты такие. Вот, то есть это хорошо, если мы работаем над конспектом. Так, сейчас я посмотрю, что у нас дальше по плану, братья. Ага, так, ну давайте, у нас еще 5 минут до перерыва, потом у нас будет перерыв, и до 2:30 мы занимаемся. И потом у нас некоторые организационные вопросы. И, наверное, надо сфотографироваться, да, ведь? Будем фотографироваться или нет? Или не обязательно? Сфотографируемся. Друзья, значит, следующий момент, это у нас вопрос, когда мы составили с вами конспект, вот составили конспект. Ну, кто был на наших семинарах вот, по основам текстовой проповеди, в общем-то, вы это, наверное, уже, получается, повторяете для вас информация, но все равно будет полезно, я думаю. Мы должны с вами подготовить введение к проповеди. И, то есть, вот у нас есть конспект, да, вот как бы тело проповеди, тело, основные мысли, вот назовем тело проповеди. Теперь мы должны подготовить введение в проповедь, введение. Друзья, введение, оно не зря называется введением, не зря называется введением. Какова задача введения? Ввести человека к проповеди. Даже не совсем, даже в курс дела, а вот это проповеди подвести. Знаете, как определить идеальное введение? Идеальное введение, друзья, определяется так. Если человек его пропустил, то он не потерял основного, то есть не потерял ничего. Отсюда следует правило. В введении нельзя вводить каких-то важных мыслей, которые, если человек пропустил, он потом не поймет проповедь. Вот этого нельзя делать. Почему, друзья? Введение, оно как раз, это некоторый буфер такой, буфер, чтобы привлечь сознание человека к основному. Например, вот, допустим, первая проповедь. Люди еще немножко так шевелятся, только кто спели, кто-то сел. И брат начинает проповедовать. Вот его вот эта минутка-две, когда он начинает говорить, это то, что должно человека заставить привлечь внимание. То есть он должен собраться с мыслями, должен немножко успокоиться, должен сесть. Вот задача введения, как бы притянуть внимание к проповеди. Вот задача введения. Поэтому, если во введении говорится какие-то очень важные мысли говорятся, то человек рискует, часть людей рискует их не услышать. Поэтому важно, чтобы введение было интересным, оно было, ну, подходило к какой-то теме, но оно не было чрезвычайно важным. Каким образом введение строится? Ну, во-первых, введение должно быть коротким, друзья. Ну, примерно 5% всей проповеди. Если проповедь идет 10 минут, ну, то... Ну, до минуты. Введение до минуты. Мы раньше часто это делали, сейчас это не делаем, но раньше часто делали. Мы записывали все проповеди братьев, а потом анализировали на братских наших курсах, там, ну не курсах, а этих встречах братских. И одна из задач у нас была такая, мы отслеживали хронометраж. То есть брат начал введение, потом, когда введение кончилось, мы отсекаем и пошла проповедь. Друзья, большинство братьев, подавляющее большинство братьев, они нарушают это правило. Они на введение тратят до 50%, друзья. До 50%. Половина проповеди – введение. Если половина проповеди – заключение, то тогда на проповедь ничего не остается. Поэтому введение должно быть коротким. Каким образом можно грамотно построить введение? Грамотно построить введение, друзья, проще всего в виде вопроса. тот же самый спасительный вопрос, о котором мы уже говорили. Это вопрос. То есть сказать, дорогие братья и сестры, я задам вопрос, каким образом или какие шаги сделала вдова, чтобы спасти, чтобы исцелиться. И в моей проповеди я отвечу на эти вопросы. Вот и введение, вот и все. Можно, мы сейчас об этом поговорим. Мы об этом говорим. Но смотри, все равно у тебя есть какая-то тема. Ты должен эту тему представить. То есть, если ты во введении тему не представишь, то ты его будешь представлять тогда в теме. Это будет введение, вот у тебя будет введение к введению, а потом введение к проповеди. Так же, да. Это сложно. Поэтому я считаю, что, вот я считаю, если бы, вот если бы расписывать введение, вот, допустим, вот это введение, да, вот время введения, то начинается оно просто с приветствия, там, какой-то интересной мысли, потом, потом приходит на тему, подходит к теме и продолжается тема. Вот так вот, как бы, знаете, такой вот разделчик. Я часто так говорю, говорю, братья и сестры, я вас сердечно приветствую, и говорю, моя проповедь сегодня будет о том-то, том-то, том-то. Почему я эту тему выбрал? Потому-то, потому-то, потому-то. Друзья, второй способ введения – это объяснить, почему вы выбрали эту тему. Объяснить. Например, братья и сестры, недавно я встретил одного человека, и мне задали вопрос. А вот ты верующий, что ты от этого имеешь? И я очень был, ну, как бы сказать, озадачен этим вопросом. Я сказал, что я имею спасение, а потом подумал, ну, что я действительно имею? Я об этом размышлял и решил с вами поделиться. Ну, допустим, да? То есть введение как объяснение какой-то темы, объяснение, вот, что, почему я решил этот вопрос. Если, и сейчас это более и более становится популярно в церквах, если вы говорите серию проповедей, например, вот мы сейчас проповедуем, я проповедую на 22-й псалом. В прошлое воскресенье третья проповедь была, ну, должна быть вот сейчас четвертая, но она не была заключительная проповедь на 22-й псалом. Четыре проповеди. То во введении очень удачно напомнить, о чем мы говорим, и коротко повторить предыдущие проповеди. Братья и сестры, напомню, что у нас третья проповедь, мы рассуждаем о 22-м псалме, сейчас будет третья проповедь, напомню, что мы говорили вот об этом, об этом, об этом, сейчас мы будем говорить дальше. То есть введение, оно таким образом может быть. Дальше введение, друзья, может рассказать историю, во введении можно рассказать историю, какую-то интересную, но здесь есть опасность, перейти на путь рассказывания истории ради истории. То есть я рассказал историю, просто смешную историю, она веселая история, она смешная история, я ее рассказал, а потом введение. Ну вот я, сколько на курсах бываю, столько рассказываю один и тот же пример, когда вот проповедник выходит за кафедру, говорит, братья и сестры, два человека пошли на охоту, пастырь и юрист. И вдруг олень, оба вскидывают ружья, оба стреляют, олень падает, пастор говорит, я убил оленя. Юрист говорит, нет, я убил оленя. И вот они не могут разобраться, и тут идет лесник. Они спрашивают, рассуди нас, кто убил оленя? Он подходит, пастор убил оленя. Почему? Да, в одно ухо влетело, в другое вылетело, пастор убил оленя. Вот. Вот я сказал пример. Смешной, интересный пример. Но я думаю, что он не подходит к проповеди. Почему? А он говорит, и я сейчас буду проповедовать, друзья, вот все сосредоточились, я буду проповедовать там на тему, там, я не знаю, Царство Божие на земле. То есть оно не связано никак с проповедью вообще. Это просто пример ради примера. Это, ну как бы, я прошу прощения, может даже смехотворство. Другое дело, когда пример рассказывается, как бы плавно перетекая в тему. Опять-таки вот Алексей Муравьев рассказал прекраснейший пример, когда он даже ехал, был поток машин, и вот мальчик один не мог перейти дорогу, он остановился, мальчика за руку провел через дорогу, отпустил его руку, а мальчик даже не отреагировал, он даже не посмотрел на него, даже спасибо не сказал и побежал. И он говорит, вот так и в нашей жизни Бог нас часто проводит через трудности, а мы даже не замечаем, что это Бог, что это Он сделал. Мы даже не обратим внимания, не поблагодарим, побежали дальше по своим делам, и Бог не обижается, он, как и я, говорит, мальчика благословил, а мальчик на меня даже не посмотрел. Вот, и я теперь буду говорить о том, что Бог в нашей жизни заботится о нас. Это вот такая, короче, проповедь. Как бы вот два примера, но есть же разница между ними, да? Один пример ради примера, ради веселья, другой пример ради введения в тему. Поэтому, друзья, примеры тоже прекрасно, но они должны быть, с ними должны быть аккуратно. И последняя мысль по поводу введения, сделаем перерыв. Может, вопрос и перерыв. Вот я вам говорил, что проповеди лучше не читать, лучше их не записывать буквально, дословно, а если записывать, то не брать с собой на кафедру, чтобы не читать. А вот как раз введение, друзья, это то, там всего-то 30 секунд, там всего-то час, минута вам дана, всего минута. Вот ее можно написать дословно, выучить наизусть, отточить все слова и рассказать наизусть, прямо наизусть. То есть каждое слово выверить, каждое слово сделать. Вот я маленький примерчик из своего программистского прошлого. Я начинал программировать на компьютере, так называемый ZX Spectrum был такой компьютер. И там экраны еще подключались к таким большим телевизорам. Вот я сидел, помню, у меня клавиатура и такой большой-большой экран передо мной. Вот он меня просто сносил своим излучением. И вот там такая ситуация была, что мы программировали на самом-самом низкоуровневом языке, называется ассемблер. И чтобы вывести на экран какую-то информацию, то нам надо было следить за лучом экрана. То есть вот на вот этих электронно-лучевых трубках, там луч экрана рисовал изображение вот так. То есть вот начинал рисовать луч, и вот идет вот так, потом вот так, потом вот так, понятно, да? И вот он дорисовывал до конца, и потом возвращался сюда. И чтобы изображение не мерцало, нам нужно было успеть вывести информацию на экран за время, когда луч начинает отсюда, заходит отсюда. Это было 1/50 миллисекунды. 50 миллисекунд это было, 50, ровно 50 миллисекунд. И если ты делаешь 51 миллисекунду, 51, то луч уже начинает не успевать, и начинает экран моргать, и продолжение моргает. И вот мы, я помню, как мы мучились. У нас были справочники, вот такие толстые справочники, сколько миллисекунд занимает каждая команда. И когда ты пишешь код, каждый код, выводы на экран, ты каждую команду замеряешь на калькуляторе время, считаешь, чтобы было не больше, чем 50 миллисекунд. И если вдруг тебе надо сделать какую-то сложную процедуру, сложную, а там получается команд больше, 60-70 миллисекунд, то были целые конференции, как решить эту проблему, каким образом заменить сложные команды на более простые, чтобы уместиться вот в эти 50 миллисекунд. Друзья, это было искусство. И в этом искусстве достигали таких вершин, некоторые люди такие вещи умудрялись достигать, чтобы уместиться в эти 50 миллисекунд. Друзья, вот то же самое, вот введение, у вас 30 секунд, минута, вот эти 50 миллисекунд. Вам нужно максимально интересно, максимально четко, максимально конкретно сказать о том, что вы хотите сказать, и на этом, над этим надо работать. Прям работать. Это слово слишком длинное. Сюда вот это слово вставлю. Синоним за... Друзья, некоторые братья становятся... Дорогие братья и сестры, вот я встретил недавно одного знакомого. Ну, как знакомого? Мы раньше в школе учились, и даже не в моем классе он учился, он в параллельном классе учился. Это было вот в Тольятти, вот в 85-м году там, вот... Ну, вы знаете, даже не его я встретил, вот даже не его, это была его сестра. И, короче, какая-то длинная история, вот какая-то просто нагромождение каких-то событий. Зачем все это? Где мне, там уже все мергает, морцает, все, понимаете, в голове все уже трещит. И человек, все рассказывает про сестру какого-то неизвестного человека. Друзья, вот надо максимально все это, вот именно во введении, в заключении, да, мы то же самое скажем про заключение, максимально все это вот так все четко все-таки выстраивается. Все, друзья, вопросы есть? Да.
А как ты относишься к анекдотам в проповеди? Ну, параллельно,
такое. Анекдотичный, да? Да. Ну, я помню, как... Сейчас я расскажу смешной случай. Подзакреплюсь. Друзья, идет молодежное общение. Большое... Нет, подростковое общение. Большое подростковое общение. Андрей Степанович Антонюк выходит за кафедру и говорит: подростки, я вам расскажу историю. Один мальчик пошел ловить рыбу. Ну и, значит, буравит, и вдруг голос: здесь рыбы нет. Я говорю: ой, что он рассказывает? А он рассказал эту историю, все рассказал, то другой голос ему говорит: здесь рыбы нет. Он дальше пошел: здесь рыбы нет. А потом, когда он еще одну очередную лунку делает, ему говорит: здесь, голос такой сверху: здесь рыбы нет. Он говорит: ну кто говорит-то? А ему отвечает: директор катка говорит. Вот. Ну, сел он, я говорю: Андрей, откуда ты эту историю знаешь? А он говорит: ну как откуда? Рассказал мне кто-то. Я говорю: это Ералаш. Вот я вот сколько себя помню, вот в Ералаш это показывает всегда. Он так покраснел, так извинялся, потом каялся там все, говорит: простите. То есть, друзья, ну ему простительно. Не знал. Вырос, так знаете, в теплице, да. Вот. А стук Ералаш, да? Нет. Друзья, то есть, вот, конечно, бывают случаи, когда человек рассказывает анекдот, анекдот рассказывает. У меня, я попался один раз тоже, был в одном браке, и выходит брат и говорит: братья и сестры, расскажу историю. Она случилась в нашей церкви. Я дословно это помню слова. Она случилась в нашей церкви. И рассказывает историю, как один человек, у него была большая собака, у соседа был заяц. Вот. Эта собака однажды растерзала этого зайца, зайца любили соседи. Поэтому однажды он, точнее этот сосед увидел, как собака таскает зайца мертвого по огороду. Да? Они поймали этого зайца, переживали, что соседи увидят, расстроятся, помыли этого зайца, вычистили, посадили в клетку. Вот. Вечером соседи пришли с работы, и крик такой, они приходят, что? Говорит, вчера у нас заяц подох, мы его закопали, вот, а теперь он вот там сидит. Ну, значит, то есть они подумали, что собака растерзала зайца, а на самом деле собака выкопала зайца. И они его почистили, помыли, посадили в клетку. А они... Вот такая история. И он говорит, это случилось в нашей церкви, он сказал. Я помню. Ну, я этот случай записал, и на одном собрании этот случай рассказывал. Говорю, знаю одного брата, который рассказывал такую историю, которая случилась в их церкви. И рассказал историю. Ну, ко мне подходит брат один после собрания, говорит, слушай, тебе знакома такая фамилия Клара Новикова? Я говорю, знакома. Это в советское время была юмористка такая. Он говорит, вот эту историю рассказывала она 30 лет назад. Я не знаю, была ли она, говорит, членом той церкви или нет. Вы знаете, и мне так что-то стыдно стало. Я так неловко себя чувствовал. То есть реально история... Я, кстати, хочу, если с тем братом встречусь, я спрошу, почему так сказал. Может, мне так показалось, я не знаю. Но я вот четко помню эти слова. Это случилось в нашей церкви. Да.
У нас в городе одно место библиотека около интермарка. И там таксисты, не рынок, таксисты, которые кто-то знает хорошо. И однажды один таксист пришел в церковь. Ну, наш товарищ, он два раза пришел. И вот я сейчас помню, что он стоит, слушает проповедь, и брат рассказывает такой пример, анекдот. Ты пока. Где-то рыба любил хвастаться, и мы сказали, что ему показалось, что поймал рыбу вот с таким глазом.
Было.
Только после вот этого двух и глаза, как раз и стал свет, и уходит, и больше вы не видите все правильно.
Ну да.
То есть, ну, для тех, кто это не знает, это было просто, ну, смешанный песок. Ну, правда была в том, что человек выкрутился, и мы, наверное, в жизни тоже выкручиваемся. Но таксист ушел, его больше не было.
Друзья, вот как раз это важно, что... Мы, как этого избежать? То есть, смотрите, вот анекдоты иногда в наших собраниях проскальзывают, и часто потому, что просто мы не знаем, что это анекдот, не знаем. Но вообще слово анекдот, что означает? Вы знаете, что означает слово анекдот? Не-не, не веселая история, нет. Поучительная история из жизни, поучительная. Вот когда читаешь Достоевского, он говорит, призабавнейший анекдот случился со мной, батенька, вчера. Вот, и рассказывает невеселую историю совершенно. То есть, анекдот – это случай из жизни, причем поучительный. Ну вот, в наше время оно изменило свое значение, это веселая история. Ты хочешь рассказать? Да, пожалуйста.
Это один брат, он выражается, ты говоришь, я расскажу историю из области притч. Ты расскажешь
о канонических притч, да, да. Друзья, так вот, к чему я говорю. Иногда это проскальзывает по незнанию. Вот человек не знал и рассказал, такое бывает. Как этого избежать? Как избежать? Но у нас следующий раздел примеры, там я не буду подробно говорить, но скажу сейчас сразу. Как этого избежать? Этого избежать очень легко, друзья. Старайтесь истории рассказывать из своей собственной практики. То есть вы сами читали в книге, вы наблюдаете в жизни, вы видите что-то. Постарайтесь не рассказывать чужих историй. Это не запрещено, это неплохо, но постарайтесь этого не делать. Ваша жизнь достаточно богата разными примерами. Вы можете наблюдать внимательно за жизнью и очень много примеров использовать в своей жизни. Или из книг. Читайте книги. Высылайте. Вот я читал, допустим, ну кто-то говорит, вот брат выходит, говорит, я читал историю Древнего Рима и рассказывал историю из Древнего Рима. Нормально. Это абсолютно нормально.